то припеваючи живут за чужой счет. А в те времена и в тех местах, где они теряли власть, и им приходилось самим зарабатывать на хлеб, они, как правило, пребывали в плачевном состоянии и за несколько медных монеток показывали всякие фокусы на потеху толпе. — Ну и что? — возмутился мальчишка. — Быть волшебником — великое призвание. Наше искусство и наше самопожертвование удерживают страну от развала, и эти дурни должны быть нам благодарны. — В смысле, благодарны людям наподобие Лавлейса? Мальчишка нахмурился, но промолчал. После полудня мы попали в опасное положение. Мой хозяин узнал об этом прежде всего благодаря тому, что я кинулся на него, сшиб с ног, и мы оба полетели в неглубокую придорожную канаву. Я прижал его к земле чуть сильнее, чем это было действительно необходимо. Он вдоволь наелся земли. — Что ты делаешь? — Тихо. Впереди летит патруль с севера на юг. Я указал на щель в живой изгороди. Вдали, среди облаков, виднелась стайка скворцов. Мальчишке наконец-то удалось отплеваться. Я их не вижу. На пяти прилегающих планах видно, что это фолиоты. Примечание. Фолиоты — такая разновидность демонов. У них пять глаз, два на голове, два по бокам, и один, ну, скажем так, когда фолиот наклоняется, к нему трудно подобраться незамеченным. Можешь не сомневаться, дальше нам придется держаться осмотрительнее. Скворцы скрылись в южном направлении. Я осторожно поднялся на ноги и оглядел горизонт. Нам лучше сойти с дороги. Здесь мы слишком заметны. Когда стемнеет, мы сможем подобраться к поместью поближе. Мы со всеми мыслимыми предосторожностями просочились через дыру в живой изгороди и, обойдя поле по краю, укрылись под деревьями в относительной безопасности. Ничего угрожающего заметно не было, ни на одном плане. Через лес мы пробрались без приключений. Спустя некоторое время мы уже сидели, затаившись на опушке, и рассматривали раскинувшийся перед нами край. Местность немного понижалась, и потому нам открылся превосходный вид на осенние поля, вспаханные, бурые, с лиловым отливом. Поле тянулось примерно с милю, а дальше вставала старая кирпичная стена, обозначающая границу владений, обветренная и полуразрушенная. За ней высились темные ели. Там начиналось поместье Хедлхэм. Над елями поднимался красный купол. Его было видно на пятом плане. Пока я наблюдал за ним, купол исчез, а несколько мгновений спустя чуть дальше возник другой, синеватый, на шестом плане. Среди деревьев виднелась высокая арка. Должно быть официальный въезд на земли поместья. Сквозь арку проходила дорога, прямая, словно стрела. В полумиле от того места, где мы стояли, рядом с маленькой дубовой рощицей, был перекресток. Там сходились дорога, ведущая к поместью, грунтовка, по которой мы шли, и еще две дороги, не знаю уж, куда они вели. Край солнца еще виднелся над деревьями. Мальчишка сощурился, присматриваясь к чему-то. — Это и есть часовой? — он указал на пенек, торчащий между нами и перекрестком. На нем примостилось нечто неясное, неподвижный черный силуэт. — Он самый, а еще один только что материализовался на краю вон того треугольного поля. — Ой, а первый исчез. Я ж тебе говорил, они материализуются в произвольной последовательности. Мы не сможем предсказать, где и когда они будут появляться. Видишь этот купол? — Нет. — Тогда грош цена твоим линзам. Мальчишка выругался. — А ты чего ожидал? У меня нет такого зрения, как у тебя, демон. Где этот купол? — Не скажу. Грубость до добра не доводит. — Не мели чушь. Мне нужно знать. — А какое до этого дело демону? — Где он? — Смотри под ноги. Ты на что-то наступил. Да скажи же, наконец. Я, кажется, уже как-то упоминал об этом. Мне не нравится, когда меня называют демоном. Тебе ясно? Мальчишка глубоко вздохнул. Ясно. Это так, к твоему сведению. Ладно. Я джин. Ну, ладно, ладно.